Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя. Теперь уже не так часто, к сожалению, мы его можем видеть в нашей студии. Но, тем не менее, каждый его приезд – это для нас, в общем, практически праздник. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Для меня огромный праздник. Радость. Исполнено сердце, когда я здесь в студии имею возможность столь милыми и осведомленными и опытными ведущими участвовать в замечательной программе «Светлого радио», «Светлый вечер».
Отец Георгий, поскольку у нас только что вот было воскресенье, которое называется «Неделя жен мироносец», и церковь вспоминала женщин, вспоминала вообще роль особую женскую в проповеди христианства, и мне кажется логично поговорить о том, о чем мы каждый день слышим в новостях, так или иначе. Проблема феминизма в современном мире, которая иногда принимает совершенно абсурдные какие-то формы, наводит на мысль о том, что а как же было сотворено изначально? В чем был замысел Творца, когда он, если процитировать книгу «Бытия», «и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть нету никакой иерархии, нету никакого разделения на мужское и женское. Что имеется в виду в Священном Писании и что мы видим в окружающей нас действительности?
Ну, в действительности, там два рассказа в Священном Писании. В одном рассказе, как из ребра Адама была сотворена помощница ему, увидел Бог, что нехорошо Адаму быть одному, сотворил ему помощника. А в другом рассказе, вот мужчину и женщину, как бы равноправных. И, в общем, мне кажется, эти рассказы один без другого не должны в нашем сознании быть. Вот. И, конечно... Да, да, и, кстати говоря, «Неделя жен мироносец» о многом говорит. В свое время, задумываясь над тем словом, которое мне предстояло сказать, я вдруг решил, что решил назвать жен мироносец апостолами для апостолов. То есть они были посланы для того, чтобы возвестить благую весть апостола.
Хорошее определение.
Которые в дальнейшем там вот уже... Потому что апостол от греческого глагола «апостелло» значит «посылаю с определенным заданием, с определенной целью». Вот жены мироносицы так и были посланы. Сказал, Христос встретил их на пути и сказал, идите, возвестите братьям. Вот, и, то есть апостолы для апостолов.
Но даже то, что они вместе с апостолами ходили за ним как ученицы, и когда мы читаем о Марфе и Марии. Мария же сидела у ног Спасителя и слушала его слова. То есть подразумевалось, что у нее достаточно разума, чтобы понять, о чем он говорит. И апостолы, судя по евангельскому повествованию, не всегда сразу понимали, о чем речь идет. Но женщины ходили с ними наравне, так я понимаю, именно как ученицы.
Вы знаете, я думаю, разумом отличалась больше Марфа, а Мария так все-таки созерцательная такая особая, и, видимо, там сердце больше, чем разум, поэтому она... Ей просто было хорошо рядом с Господом, и она... Это благо, благая часть, которую она избрала, не отнимется у нее. Вот, но Марфа... Ну и, кстати говоря... диалог. Считается, что Марфа такая вот слишком суетливая, слишком погруженная вот в стихии мира, вот, и как-то немножечко умаляется ее роль, но был такой средневековый проповедник, богослов Хуан де ла Крус в Западной Церкви, вы знаете, конечно, кто это, вот он роль Марфы как раз вернул на ее место и даже выше поставил, чем Марию, что, ссылаясь на то, что все-таки вот Марфа деятельная, активная, и ее роль, несомненно, больше, и об этом же Евангелие говорит от Иоанна, когда Иисус приходит, узнав, что Иоанн болен, он ждет, пока совершится то, что должно совершиться, и потом Вот его встречает Марфа на пути и говорит, если бы ты был здесь, то не умер бы брат наш. Вот. И диалог происходит, очень, очень глубокий диалог, подобный диалогу Христа с самарянкой у колодца Яковлева о воскресении, и очень-очень глубокий диалог, и Марфа отвечает, Марфа сознает, о чем говорит. Это очень-очень, на мой взгляд, показательное место. Ну, как-то оно, мне кажется, незаслуженно мало внимания ему уделено. Но, а Мария, притом, она была дома, оставалась и не вышла навстречу. Хотя потом тоже заметила, что если бы ты, Господи, был, то не умер бы Лазарь. В общем, конечно, сознание и способность воспринимать то, что говорит Божий Сын, посланный, Мессия, который сказал, что я и Отец одно, ну, конечно, способность сознать и воспринимать так вот как-то особенным образом, преломляя через чувствительность особенную, женская природа, наверное, вот мне представляется, что более отзывчиво, скорее откликается на присутствие Божие, на его слово, на его действие, на то, что с ним произошло, как я говорю, речь идет о воскресении, конечно. Ну вот в этом смысле, мне кажется, есть взаимодополнение, восполнение двух природ, мужской и женской, в единстве. И вот все-таки я бы склонился вот к тому рассказу из книги «Бытия», которую вы привели, где вот мужчину и женщину сотворил их. То есть то, ну, как мне представляется, неравенство, которое с одобрения в общем церкви, такое патриархальное устройство, которое и посвящение в сан только по мужской, только мужчину, возможно, и так далее. Но это как бы отстраняет женщину от служения, отстраняло в течение тысячелетий, вот, ну, и мне кажется, что не только, конечно, в церковной среде, это и в сфере государственного управления, и там, если хотите, чего хотите, бизнеса, там, и всего остального, ну, женщина, как бы, удел семья, очаг, и, ну, вот, и рождение детей, вот. Вот в этом смысле было ущемление в течение тысячелетий, да, в общем, практически вся предшествующая история этим наполнена. И вот феминизм, как вы, так, пусть это не звучит так уж, но это действительно термин сложный, вызывает сложную реакцию, неоднозначную, но вот, мне кажется, такая реакция, что ли, вот, современные женщины, ощутившие свободу и равенство с мужчиной, вот реакция возмещения или восстановления справедливости.
Мне кажется, просто все изначально пошло от невнимательного чтения священных текстов. Если вернуться опять к книге «Бытия», то вот это сотворение женщины как помощницы, ну в чем? Это же ведь люди до грехопадения, они находятся в раю. В обязанности Адама возделывать Эдемский сад. Ну, так вот, образно говоря. Что это такое, мы понять не можем, потому что вообще представить себе, смоделировать себе, что такое существование человека в раю, это только на уровне поэтических образов. Вряд ли предполагалось, что он должен будет там, как садовник, ходить, окучивать деревья, там, я не знаю, вытравливать долгоносиков или еще чем-то подобным заниматься. Наверное, имелось в виду что-то иное. И если исходить из этого, и, собственно, так и святые отцы смотрели на это, я могу процитировать святителя Иоанна Златоуста, который писал, что «чего же недоставало в раю? Адам не видел в раю одного – человека, и чтобы усовершенствоваться, ему не хватало в том числе и того, чтобы смотреться в еще один образ Божий, выйти из себя, чтобы взглянуть на такое же создание Божие». И с этой точки зрения Ева такая же помощница Адаму, как Адам – помощник Еве. То есть человеку нужен помощник в богопознании через ближнего. И, собственно, вот об этом мы всегда забываем, когда начинаем говорить о том, что у женщины подчиненное положение, потому что в Библии написано, что она помощница. Надо же понимать, в чем помощница и что имеется в виду.
Там, скорее всего, вспоминают текст апостола Павла, что «да боится жена мужа». Ну, там поправляется, чтобы «да боится его обидеть». Но, конечно, нет, это в книге «Бытия» этого нет. И помощник – это иной, конечно, иной характер, иной оттенок имеет это слово. И, конечно, потрясающий, замечательный, тонкий и точный текст Иоанна Святителя, Иоанна Златоуста, мне кажется, раскрывает все. В действительности диалог нужен. Вот, ну, мне довелось этим профессионально заниматься. Есть монография моя, так называется, «Богословие диалога», основанное на тринитарном взгляде. Ну и вот эта вот триада, так сказать, Господь Бог, Адам и вот не хватает вот лица, в котором бы Адам, как вы верно процитировали Иоанна Златоуста, увидел бы вот себя, увидел, да, отраженного, и увидел бы другого. Вот понятие «другой» или «инаковость», «инаковый» – это, по-видимому, ну, так мне представляется, обязательное для человека отображение, для того, чтобы человек оказался личностью, вот той, которая сознает себя и имеет возможность общения, подобного троичному. Вот об этом стоит, конечно, помнить. И в этом смысле равенство, конечно, есть, но не в уравниловке. И этого, конечно, нет. Совершенно разные. Даже природы, и эмоции, и чувства, и разум, и тело разные совершенно у мужчины и у женщины, взаимодополняющие по каждому, по множеству аспектов. И вот в этом это и есть тот залог, что ли, подлинного диалога, который перед лицом Божьим, в присутствии Божьем, в присутствии божественного, вечного «ты», как выразился Мартин Бубер, философ диалога. Ну вот, опираясь на его философию, я написал свою книжку «Богословие диалога». Конечно, пример Адама и Евы там ключевой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Уж не знаю, можно ли сказать, что мы сегодня говорим о феминизме в целом, или у нас более широкий разговор о возможностях мужчины и женщины в перспективе христианства, в перспективе обычной жизни, нерелигиозной. Опять же, мне кажется, что вот я когда, пока еще не начали мы программу, пока мы ждали отца Георгия, мы с Мариной пытались прийти, даже не прийти к общему знаменателю, а выработать какие-то позиции, да, мы ни в чем не совпадали, вот, поэтому я тут ходил, размахивал руками по студии.
Парадокс нашего диалога заключается в том, что Леша отстаивал феминизм как положительное явление, а я его уверяла, что это сугубо отрицательное явление, где все перепутано.
Ну, конечно, как всегда, истина посередине, наверное, да, так мы с этим согласимся, но я не претендую на роль, так сказать, глашатая истины, но, тем не менее, вот настрой, и это облегчает, вот диалог, действительно, вот диалог, иногда полагают, что диалог этот между двумя, диа, да, но это не так, диа это означает между, вот, то есть есть двое и тот, кто между. Вот, и в этом смысле какое-то восполнение, и, ну да, но вы, мне кажется, так, крайность такую взяли не без оснований, Марина, вот я прочитал ваш подготовительный текст, что равенство феминистского толка неизбежно превращается в равнобезответственность обеих сторон.
Вот я никак не могу понять, почему.
Такой брошенный камень, надо, Алексей, надо ответить, надо задуматься, и действительно, да, вот, кстати, вот это мне очень тоже понравилось, мужчина, кстати сказать, феминизирован не меньше, чем женщина. Это с этим соглашусь, потому что, понимаете, ведь так или иначе, да, женщина какой-то большой период истории была несвободна, но не свобода, в которую поставил ее мужчина, да, глава семьи, клана, рода, племени, государства, я не знаю, вот, ну, которые заправляют всем, а женщина, ну, вот там все это, значит, принимают и обслуживают. Он себя поставил в несвободное положение тем самым. Перед кем? Во-первых, перед Богом, конечно. Во-вторых, перед женщиной. женщины, и которые заведомо смотрят на него как на мужчину, то есть как на, ну, тирана, что ли, в каком-то смысле. Ну, не всегда, конечно, слава богу, есть иные примеры. Да, ну вот, и поэтому мужчина тоже был не свободен. Поэтому вот когда появилось движение феминизма, то вот в отношении мужчин, ведь подобное что-то совершается с мужчинами, вот, ну, по крайней мере, молодого возраста, не только. Я это наблюдаю повсеместно, вот, ну, там, в западных краях, там, где мне доводится служить, ну, да и в Москве, и в Питере я тоже это вижу, встречаю. То есть человек как бы, мужчина, я имею в виду, как бы вдруг осознал свою свободу и понял, что хорошо ему быть так. Вот,
конечно,
и,
очень хорошо.
И пользуется этим вовсю. И как бы вот, ну, я не хочу сказать, вот здесь по поводу безответственности вы очень хорошо это тоже подметили. Коллективная равная безответственность именно наступает период. Ну, нельзя судить обо всех. Есть, безусловно, и мужчины, и женщины, там, помоложе, постарше, которые, ну, как бы призваны, ну, счастливы в одиночестве, без семьи. Такое встречается. Почему? Не обязательно при этом говорить о монашестве, если человек верующий. Ну, есть верующий. Потом, в конце концов, есть и, так сказать, монашество в миру. Вот мы знаем мать Марию Скопцову, которая в миру прожила всю свою жизнь, была монахиней, но все-таки посвященной. Но если человек даже и не посвященный, не имеет над собой церковного благословения и определенного чина, но все равно подобного рода жизнь может проводить и проводит многие, я знаю таких людей, и довольно благочестивы, и веру хранят, и счастливы, что самое главное, счастливы в одиночестве своем. То есть такое случается. Часто, редко, это другой вопрос. Но все-таки и мой опыт, и, наверное, опыт вас, и многих из наших слушателей говорят о том, что, ну, человек ищет вторую половину свою. Это имплицитно, это присуще, это изнутри идет, это не принудительно, это свободный выбор наш. И если он...
Естественный, я бы сказал.
Да, абсолютно, естественный, свободный выбор. И если он до конца свободен, то и ответственность ты несешь за свободу свою. И вот если ты несешь до конца, ну, как говорят, вот брак счастливый там вместе, значит,
и пожили,
и в один день, значит, вот отошли в мир иной. Вот, ну, как некое идиллию, но все-таки действительно такое бывает. Действительно, простите, я скажу, что мои собственные родители так, ну, не в один день, но с разницей там неделю-полторы сначала мама не стала, потом папа, потому что, хотя папа был вполне, так сказать, не ожидалось этого. То есть вот, а что я буду без нее? А что я буду без него? А что я буду делать? А кто я? А зачем я? Понимаете, вот вопрос, зачем я без нее? Или, а зачем я без него? Понимаете, вот это постепенно с годами, с каким-то проживанием, с какой-то мудростью, уже не житейской, а какой-то мудростью более высокого порядка, приходит к нам. И я думаю, что это и есть то благословение, которое было в лице Адама и Евы дано, ну, всем нам, человеческому роду. И поэтому, ну, движение, знаете, вообще всякого рода движения имеют, они политизированы, конечно, и основаны на какой-то финансовой подпитке, которая, в общем, и приходит от того характера, от протестного характера, так сказать, движения. Ну, я думаю, что оно как возникло, как вспыхнуло, так и обретет какие-то канонические нормы, то есть не выходящие за рамки приличия и закона. Но останется, наверное, да. Оно не появилось в 20 веке. Нет, оно было и подобное было и в древности.
Подобное, конечно, было и в древности. Мы можем смотреть примеры, когда вдруг происходит какой-то процесс исторический, там, мужчина, 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 не остается мужчиной, вот женщина берет все в свои руки. Я бы отошел, наверное, от терминологии феминизма сейчас, ну, просто потому что для многих он достаточно...
Да. Ругательный.
Ругательный, болезненный. Опять же, мы же часто не разбираемся в глубинах терминологии, да, у нас вот феминизм плохо. Давайте посмотрим тогда по-другому. Давайте, коль скоро мы рассуждаем с христианской точки зрения, то есть у нас, опять же, такое в православии убежденность, что женщина, вот она должна то, то и то, она должна быть за мужем, она должна быть помощницей мужу, потому что Бог сотворил женщину как помощницу мужчине. Женщина в храме, женщина, ну, там, в собрании, да, ну, в храме молчит. Женщина должна сидеть с детьми. Это такие достаточно укоренившиеся вообще в традиционном обществе штампы, от которых сама жизнь все время уводит, потому что женщине все время приходится брать на себя роль мужчины, и это достаточно стало естественным. Вот мы перед программой, опять же, с Мариной обсуждали это. Марина говорила, что это все по необходимости происходит, что это ненормальный порядок вещей. Есть мужские занятия, есть женские занятия. На что я там приводил какие-то примеры, вот сколько, я думаю, что... Вам, отец Георгий, с вашими переездами и перелетами очень часто приходится встречать женщин-командиров воздушных судов. В Европе их сейчас очень много.
Ни разу не встречал.
Да, вопрос, что ли? Да? Ну, в Европе очень много, а в России сейчас тоже много становится женщин.
Женщины-пилот и командир еще.
Ну, просто... Конечно, командир воздушного судна, естественно, что, да.
Знаете, вот. Я прошу прощения, не слишком внимательно слушаю объявления. Наверное, были я, чтобы не ставить поперек. Но я специально не обращал на него ни разу.
Вот, это часто бывает. Но у нас есть определенная установка, что женщина... Это мужская. Пилот – это мужчина.
Мне кажется, что очень много парадоксальных вариантов развития человеческих сообществ происходит именно от того, что смещен какой-то важный центр понимания, опять-таки, исходя из священных текстов. Вот смотрите, христианство практически первая цивилизация, которая уравняла женщину с мужчиной изначально. И если мы посмотрим на античную культуру, это вообще катастрофа отношения к женщине. На иудаизм это абсолютное отрицание какой бы то ни было значимости женщины.
Если взять там была реформа во втором веке, там как-то многое поменялось в иудаизме.
Вот, если взять восточные религии, там тоже, в общем, никакого уравнения мужского и женского нету. Но в христианстве изначально не было никакого неравенства между христианками и христианами.
Более того, даже женщина на первую роль – Матерь Божия.
Да, тем более.
Да, никто ближе нее к Христу, там никаких мужчин нет.
А дальше начинается смещение понятий. Вот у нас очень любят и в журналистском цехе, и в принципе в обществе то, что называется цитировать цитаты, то есть берется отрывок какой-то фразы и монтируется по уже воле говорящего туда, куда ему удобно. Mm-hmm. Что произошло, на мой взгляд, с словами апостола Павла из послания к Тимофею, что женщина спасается чадородием. Там что сказано? Спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости, и в целомудрии. Вот если выкинуть все, что составляет смысл того месседжа, который посылал Тимофею апостол Павел, то получается действительно, вот рожай там, будь матерью героини, и тем спасешься, но ведь не об этом же речь.
Ну, знаете, апостол Павел вообще, ну, как бы у нас есть Евангелие, как апостол Павел, ведь он в конкретных обстоятельствах пишет послание, конкретным общинам. Конечно, он великий, величайший ум, поэтому он сумел выразить так, что это стало, ну, на последующие века для нас и назиданием, поучением и прочее. Но все-таки вот так его слова, как слова, допустим, Христа, мы не воспринимаем. Это не воспринимаем иначе. Надо видеть контекст, видеть, кому обращено, с какой целью написано послание, откуда, вот, и, ну, конечно, и потом, действительно, вы абсолютно правы, что вырванная из контекста, значит, фраза без последующего ее завершения, значит, она обретает другой смысл. Если ее еще вставить в соответствующий контекст, то вообще скажут, ну, давайте, да, вообще не думать не о церкви, не о вере, а вот будем, ну, рожать как можно больше. Ну, действительно, есть общины, ну, и в разных странах, где до определенного времени, допустим, это было в Китае, где рождали, ну, столько, сколько можно, и вот, казалось бы, так и не надо никакой веры во Христа, а все спасение приходит через чадородие. Ну, конечно, нет. Ну, то есть, мы не ставим преграды, но мы понимаем, что человек остается и должен быть личностью, и женщина, сколько бы она ни родила, мать героиня или, допустим, одиночка, у которой нет абсолютно детей и не было желания.
Это важная тема, давайте мы к ней вернемся буквально через минуту, сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии. Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие. Через минуту мы все вместе снова в нашей студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
Знаете, ведь образ человеческий, человеческое присутствие уже есть ответ на многие вопросы. Мне кажется, вот, Марина, ваше присутствие в нашей студии среди нас двоих, вот, так сказать, представителей мужского пола, оно само за себя говорит. И понимаете, тут не надо специальных терминов, стереотипов использовать. Вы как-то вот смягчаете, вы как-то даете верный такой импульс, вот, оживляющий сугубо, может быть, догматическую беседу или, напротив, какой-то очень широкого плана, который касается общественности жизни нынешней, которая весьма и весьма далека от библейских идеалов. Вот. Но вот мне кажется, вот в личном присутствии открывается человеку нечто большее, чем он мог бы услышать, вот, сидя там у радиоприемника или у экрана телевизора, или даже с книжкой в руках.
Давайте вернемся к теме, потому что очень интересно, у нас вот этот наш перерыв середины часа прервал, но мы начали говорить, вот как сами вышли на эту тему, отец Георгий, про христианскую перспективу того, что часто слышу эту фразу, причем от священников слышу, от известных священников, что женщина спасается чадородием. А дальше действительно, ну вот у нас есть какой-то определенный набор стереотипов, благодаря чему нужно совершить какой-то определенный набор действий, сюда же входит рождение детей, да, для того, чтобы спастись. Но опять же, а при чем здесь тогда Христос? При чем здесь тогда вера? При чем здесь тогда Евангелие?
Ну, во-первых, да, действительно, это, ну, мне кажется, это такое уже ретроградство такое, возвращаться к этой теме, что через чадородие. Ну, нет, конечно, мы понимаем, что это обсуждать.
Как нет, но детей, есть хотя бы, один ребенок.
Вы знаете, ведь сейчас есть обратное течение. Не буду рожать. Это как бы изнутри, наверное, такого феминистского, так сказать. И подключаются, вы знаете, массы вот юных девушек, молодых женщин, вот не родивших, которые что не буду рожать. Почему? Потому что перенаселена планета.
Я думаю, что это отговорки. Минуточку. Перенаселение планеты – это достаточно неубедительная отговорка.
Ну, Алексей, понимаете, ну, да, конечно, мы можем оспаривать это, потому что нет, ну, там аргументы весьма весомые, ну, и также то, что, может, никакого глобального потепления нет, но оно...
Нет, планета может быть и перенаселена. Знаете ли, у нас на самом деле она может быть в России, Россия недонаселена, а ну, Индия поэтому, перенаселена.
Ну, поэтому и... нам это не близка, может быть, проблема, но я говорю как бы в мировом масштабе, так сказать.
В мировом масштабе.
Поэтому вот я просто как констатируя факт, подобного, что это движение уже родилось, оно есть, оно охватывает, ну, и там страны Европы, Западной Европы, Швеция, там, Скандинавия и так далее. Вот не буду рожать. Вот именно как бы в поддержку того, чтобы не было перенаселения, что человек, ну и плюс ко всему, что человек, в данном случае женщина, может быть и будет счастлива, не родив ни одного ребенка за свою жизнь.
Смотрите, а я и тогда...
Вот как вы смотрите, Алексей и Марина, вот мне кажется, на минуточку представьтесь, что я сегодня журналист и спрашиваю вас, а вы ответьте на вопрос. Вот как женщина будет себя чувствовать? Вот, что она должна чувствовать, не родившая ни одного ребенка?
Вы знаете, когда я была еще школьницей, и мы с мамой там какой-то затеяли задушевный разговор на тему будущего, мама мне сказала то, что, наверное, миллионы матерей говорят своим дочерям до сих пор. Помни только одно. Как только ты родишь ребенка, на этом твоя свобода закончится навсегда. Причем именно навсегда. Она подчеркивала, что это не зависит от того, что он вырастет, он начнет жить своей жизнью, но ты от него не будешь свободен. И действительно, до глубокой старости я была уже взрослым, самостоятельным человеком давно, жила своей жизнью. Но она все время тревожилась обо мне. Она требовала, чтобы я ей постоянно звонила, чтобы обозначала, что я жива, здорова, что со мной ничего не случилось. Это был постоянный фон ее жизни. Об этом она говорила мне, когда я была девочкой. Я думаю, что сознательно или подсознательно женщины, которые ставят себе карьерные какие-то цели, еще какие-то, и заведомо выводят за скобки возможность рождения ребенка на фоне всего остального, никто же не говорит, что от этого надо отказываться, они, может быть, именно ответственности и боятся, и мужчины этого боятся. Потому что одно дело, когда ты сам по себе, а другое дело, вот нету того самого человека рядом, в котором надо увидеть образ Божий и за которого надо нести ответственность.
Минуточку, можно, чтобы не прервался разговор? Да, Марина, вот, да, абсолютно, вы, ваше рассуждение и опыт, и пример ваш понятен, но вот смотрите, ну, вот как быть женщиной, вот он не родила, не встретила этого человека, ну, собственно говоря, можно ведь обвинить, Господи, ну, где же ты, ну, как, ну, дай же мне вот моего суженого, а он все не дает, и что же мне тогда обидеться на него, что я в обиде должна жить?
Существует...
Женщине в обиде остаться? Нет, нет и нет, еще раз, с тремя восклицательными знаками. Женщина может и должна быть счастлива, в одиночку ли, с одним ли ребенком, с целым, значит, не знаю, как называется, ватагой, что ли,
извините. Ватагой.
Понимаете, и в том, и в другом случае не стоит разводить себя. Да, ты свою свободу, ну, как сказать, пожертвовал ради вот ребенка, но ты от этого счастлива. Хотела тебе мама добавить, вам мама, простите, добавить, наверное. Ну, ты в этом счастлива. А я со своей стороны, допустим, смотрю на мою дочь, она, ну, уже достаточно возраст, чтобы иметь семью и детей, не имеет, но она счастлива. И это важнее, это превосходит, ну, какую-то зону, выходит за пределы зоны ответственности, какое-то обязательство, каких-то, какого-то принуждения, понимаете? Вот все-таки это видится, ну, может быть, вы меня, конечно, покритикуете, поправите с точки зрения, и наши слушатели, я думаю, многие, может быть, не согласятся, но, тем не менее, как определенный вскрик такой я хотел бы дать, что да будьте же счастливы, дорогие женщины. Да как и те, ну, самые, да, мужчины, которые феминизируются в своей свободе, да тоже да будем мы счастливы, такими, какие мы есть.
Ну, можно вспомнить и Акима, и Анну, Захария и Елизавету, которые прожили до старости бездетными и не чувствовали себя счастливыми.
Знаете, вот, можно теперь я скажу, простите.
Не, да, я поправлю, там не сказано, почему, кто сказал, что не чувствовали счастливыми. Такого не знаем мы.
Но из текста можно понять, что они действительно чувствовали себя, они не то, что несчастливыми, они чувствовали
обделенными.
Себя...
Обделенными.
Нет, нет.
Да,
что
Бог не дал ребенку.
Давайте будем смотреть в контексте истории, да?
Поношение бесчастного.
Для их общества, да, их общества это было абсолютно неестественно.
Ну, понятно. Ну, мы вспомним,
да,
поношение бесчатства.
Вот да, поэтому да, они чувствовали себя некомфортно внутри общества. Но я вот тут абсолютно согласен с Мариной, что это какая-то, наверное, какое-то нежелание ответственности, но... Мне достаточно чужда идеология child-free, хотя я долгое время вообще не представлял себе, как у меня там вот ребенок может быть. Ну, вот есть ребенок, и здорово. Но я хочу вывести за скобки христианского отношения эту идеологию, поскольку если человек считает, что он сейчас не готов, может быть, он, знаете, у нас модно в 20 лет говорить, а у меня никогда не будет детей, не хочу, мне не надо. В 22 года модно это говорить, а в 25 уже хочется, а в 28 рожает. Часто так бывает? Часто так бывает. То есть это что-то поколенческое. Конечно, есть люди, которые переступают за порог определенного возраста и продолжают считать, что дети — это не для них. Ну и хорошо. Опять же, если этот человек считает себя христианином, это никоим образом не может повлиять на его взаимоотношения с Богом, поскольку рождение детей – это... Есть заповедь «плодитесь и размножайтесь». Конечно, есть, но нигде не сказано, что если вы не родите ни одного ребенка при возможности родить ребенка, то вы не спасетесь. Я думаю, что человек может быть прекрасным христианином, не имея детей.
Ну, в Ветхом Завете сказано, все-таки мы выводим поношение бесчастства имели Елизавета и Захария, уже будучи в преклонных годах и не имея детей. Это считалось, вы сами заметили,
знаете,
что это было.
Есть еще житейский и жизненный опыт. Я как... отношусь к, может быть, не очень большой категории женщин, которым, как говорится, Бог не дал. То есть это не мое желание или нежелание, это невозможность.
Вы счастье испытываете в своей жизни?
Я очень долго не задумывалась об этом. Я абсолютно философски к этому относилась и жила полной жизнью, десятилетиями, все. Но вы знаете, чем ближе к старости, тем острее чувство обделенности. Потому что все-таки заложено, вот я не знаю, как объяснить мужчинам, но в женщине заложена потребность взять вот этого новорожденного младенца на руки. И когда мне приходилось, меня звали мои близкие быть крестной матерью, и когда вот мне приходилось этого младенца на руки брать, это такое острое чувство, что тебе не дали, я не могу вам передать, насколько это все непросто.
Но это пройдет быстро, Марина. Это, мне кажется, эмоциональный всплеск. Он быстро пройдет. Вы счастливы и будете, и есть, и будете. Потому что вы наполнили свою жизнь. Как и я желаю наполнить свою жизнь верой, любовью, я не знаю, познанием, ну, работой, если хотите. Ну, конечно, ожидает человек свою половинку, но не всегда находит.
Ну, а по тут, разным видите, причинам, половинка-то, да. Дети и половинка – это разные вещи.
Нет, сначала половинка, потом дети.
Не-не-не, в том смысле...
Хотя, вы знаете, тоже западное явление, что, поскольку независимости есть достаточно, ну, самостоятельность человека в финансовом отношении, то просто рожают и живут. Там мать с ребенком не стремятся. Нет, объединиться, да, в семью.
Муж и жена решили, что они не будут рожать детей. Может, они потом передумают, они сейчас решили,
да,
в этот,
конечно,
момент 23-го года.
Передумать,
а в 25-м близнецов родили, а потом еще двойню.
Безусловно, это все меняется в жизни человека. И также и в жизни любого из нас, на любом ее этапе может что-то поменяться. Но, естественно, конечно, есть биологические пределы, скажем так, для чадородия, для... Но божественных пределов нет, как мы, опять-таки, из примера Захарии и Елизаветы, ну, можем все заключить. Но, опять-таки, не будем становиться в позицию, и, конечно, это будет нелепо, если мы скажем, ну, Господи, где же? Вот, ну, что ж, вот, ну, вся жизнь-то подходит к концу, а вот ничего нет. Поэтому всегда молитесь, за все благодарите. То есть вот это состояние благодарности свойственно человеку счастливому, понимаете? И ставить пределы, вот ведь это искусно, Бог не ставит этих пределов. Вы совершенно справедливо заметили, что да, церковь там обозначает поношение бесчастья, но это Ветхий Завет, да? А мы-то живем уже в новом, как бы можно так сказать. У нас другое представление, и в том числе и о свободе, и о семье, о вере, о любви. Ну, не то, что другое, оно развилось, оно перетекло в более высокое состояние свое. Поэтому, мне кажется, только счастливый человек может благодарить Бога. Ну, что же получается, если женщина не родила, теперь она больше не благодарит, уже Евхаристия не может участвовать. Евхаристо, благодарю, Господи, за жизнь, которую ты мне дал, за все, что ты мне дал, я благодарю тебя. И что же теперь, значит, она уже не участник, не причастник тайн Христа. Я думаю, думаю, что это не было бы совершенно нелепо и несправедливо так относиться к женщинам. И не дай бог какой-то, допустим, священнослужитель скажет: ах, ты вот не родила до сих пор, ну, значит, что на тебе Божие какое-то наказание на тебе.
А что ж бывает такое,
ни в коем случае. Я бы не взялся судить, наказание ли это Божие, или...
Нет, я про священнослужителей, которые так говорят.
Бывает. Да, к сожалению, бывает. Я говорю, что я привожу пример, как, ну, скорее, такого негативного оттенка, ну, на мой взгляд. Но хотя, конечно, священнослужитель, он воспитатель, может быть, он говорит, это женщине, которая еще способна родить, которая, может быть, сомневается, а надо мне, не надо, хоть вот, может быть, как-то ее стимулирует. Ну, здесь, наверное, тоже такое может быть. Поэтому не будем становиться в позицию осуждения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии.
Ну вот ведь какой парадокс. Лёша тут как раз об этом начал говорить, о том, что очень часто желание жить по-христиански приводит к все большему движению в сторону Ветхого Завета, по крайней мере, в понимании того, что должно и что не должно в собственной жизни. И вся эта борьба за права, ведь она же в христианском обществе. Казалось, это парадоксальное явление. Христианство, уравнявшее женщину с мужчиной, привело в своем историческом развитии к тому, что именно в христианстве родилось движение борьбы женщин за свои гражданские права. Это абсурд.
Ну, вы знаете, христианство – это свобода, вообще говоря, и возвращение не предусматривает возвращение к Ветхому Завету. Это как бы, ну, простите за такую евангельскую фразу, что как пес, который возвращается на свою блевотину. Это слова Христа из Евангелия, по-моему, от Луки. То есть, тянет возвратиться туда, вот тянет, но ты же человек, ты же имеешь, ну, определенную волю, силу, характер, но ты должен противостоять этому. И вообще, свобода – это очень сложно, это непостижимая вещь, свобода. А набор условностей, закон, как бы, вот, который был, ну, закон Моисеев там и так далее, где расписано подробно, ну, хотя это никто не может исполнить закон до последней йоты или черты или знака, но закон, по крайней мере, понятен, что можно, что нельзя, и этим мы живем. Да, конечно, потому что мы не изжили еще состояние ветхозаветное, самих себя. Мы там и пребываем. Ну, не всегда, я надеюсь. Все-таки нас изымает из этого состояния. Но прежде всего, я полагаю, собственно, литургия. Почему я говорю, что благодарение... Благодарить может счастливый человек, а счастливым может быть человек свободный. И вот здесь-то и есть присутствие Христа, здесь и есть встреча настоящая. И мы видим Христа друг в друге, стоящих рядом, ну, у престола и с тем, кто предстоит у престола. Но мы единство, мы тело Христа. И вот это и изымает нас из ветхозаветного состояния законничества, ну, подверженности и, ну, в общем, слабости, понятной слабости, но слабости, которая не ведет нас, простите, ко спасению. Вот, а вот и ведет нас ко спасению Христос. Не мы сами своим усилием достигаем, ну, как мы понимаем, конечно, спасение, но Спаситель Христос, потому мы называем, что присутствие рядом с Ним и есть наше спасение. И это благая часть, которую не отнимется ни в 7 веке, ни в будущем. Вот, поэтому, ну, конечно, мы начали говорить о движении к освобождению, что женщина, вы верно абсолютно это подметили, Марина, что это из, как бы, христиан, это наследие, это не изнутри христианства. Конечно, это появилось тогда, когда еще церковь достаточно сильна была, именно такая институциональная церковь, и католическая, ну, конечно, и православная, сильна в своем влиянии на процессы социальные, на общественные, на влияние на государство. И тогда появился феминизм, но уже как бы переходный такой период был. Вот, но, в общем, нельзя сказать, скорее это все-таки было движение, ну, не связанное с христианством, подчеркиваю, институциональным христианством. То есть мы не говорим, что эти женщины, которые боролись за свои права, что они обязательно там неверующие, атеистки и так далее. Нет, это, не, наверное, не так, хотя во многих случаях это именно так. Вот, именно как бы, что... указывая, ну, я живу в Ирландии, там особенно это было заметно, вплоть до 70-х годов 20 века католическая церковь доминировала абсолютно во всех сферах жизни. жизни. Ну, остров небольшой, страна небольшая, и нужен какой-то вот такой мощнейший аппарат, который выстраивает по строгим правилам жизни общества. И женщинам, и девушкам там доставалось очень-очень крепко, я скажу. И сейчас это поднимается, и действительно доходит до судов. Ну, вы знаете о тех судах, которые начались именно с Ирландии, пошло дальше уже по всему миру открываться, правда. Ну, хорошо или плохо, что это открывается? Ну, не знаю, наверное, скорее хорошо. Хотя приятного тут для церкви мало. И приходится очень-очень твердо как-то выдерживать этот массовый напор. Ну, где-то выдерживают, а где-то и нет. Вот, допустим, кардинал, один из кардиналов, старейший, очень почетный, заслуженный руководитель католической церкви в Шотландии, даже в своем роде мог быть претендентом на папский престол, вдруг неожиданно попал под этот скандал, и подтвердилось многое. И он исчез, ушел в отставку, и все, его жизнь была, можно сказать, разрушена. Ну, то, что вскрывается, то вскрывается. Поэтому я хочу сказать, что движение феминистское, оно как бы ни с церковью не аффилировано никак. Скорее, напротив. Это антицерковное движение.
Но как вам кажется, что же, в конце концов, нам нужно самим с собой сделать, чтобы перестать доказывать друг другу, что мы не хуже? Вот это вот сама формулировка «я не хуже».
Чем мужчина?
Да я, может, лучше в 10 раз. Но что нужно, какой регистр внутри себя нужно переключить, чтобы начать воспринимать мир как не арену противостояния и доказательства своей удивительной замечательности, а вернуться к формуле того же апостола Павла, что нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Но это потрясающие слова, но слова абсолютно из другого измерения взятые, которому мы, ну, так прочитать и восхититься можем там. Но, понимаете, апостол Павел о себе говорит, что я был восхищен. Не знаю, чем хвалиться, но знаю такого человека, который был восхищен на седьмое небо и так далее, и видел, и слышал глаголы, которых не дано человеку слышать. Понимаете, вот в этом смысле вот он и говорит так, как ему дано. Ну, мы этим восхищены, и конечно, принимаем, но реально изнутри себя это соприкоснуться с этим, это возможно соприкоснуться. Опять-таки, я говорю только, наверное, в таинстве. Вот мое такое представление, как священник, что в таинстве действительно нет различия, нет иных каких признаков, но все и во всем Христос. Вот, но мужчину и женщину сотворил их, это останется навсегда. И знаете, есть одно из направлений, которое так, тоже феминизма, а хишизм, так называемый. Вот, и, ну вот, хи-ши, то есть Бог, почему он хи? Почему мы называем, обращаемся к хи? Почему он мужского рода? Нет, вот хиши, то есть и так, и эдак. И в этом смысле, как бы опять, это опять какое-то движение, которое пытается освободить нас от этой зависимости. Вот я родилась там женщина, а я родился мужчиной. Вот что, почему так, как? Это закрепощает нас и делает несвободными, и значит, несчастливыми. Вот, понимаете, и мне кажется, вот мерило в человеческой жизни, мерило – это действительно состояние благодарности за саму жизнь как таковую. Ведь я живу, и я счастлив, я счастлива, потому что я жив, я жива, и вот имею возможность благодарить Бога. Вот, мне кажется, какое-то восхождение, как на гору, где нас ожидает встреча, вот эта встреча с на вершине, встреча с миром, ну, как мы называем, горним, высшим, верхним, на вершине которого мы ощущаем блаженство, потому что нет никого и ничего выше нас. Ну, вот, и так, пусть меня не осудят за такие возвышенные слова, но всякий из нас, без исключения, мужчина ли, женщина ли, ребенок ли, старик ли, мы призваны к тому, что вот это счастье нас постигло, и чтобы мы изнутри себя сказали: «Господи, слава, благодарю тебя за все».
Итак, у нас уже время подходит к концу, надо подвести некий итог. Как я это вижу, сейчас можете со мной не согласиться, Мне кажется, эти разговоры, если мы их пытаемся перевести в плоскость христианского восприятия, да, они туда не переводятся, поскольку мы можем сейчас уйти в какое-то глубинное богословие, где мы можем в совершенно неожиданных местах вынырнуть и прийти к выводам, которые вообще не лежат на поверхности. Это сложно, это не школьная история, это там глубокая такая история, куда мы уходить не будем. Но главное, что, как мне кажется, сейчас дело на себя так раз перетягиваю, что мы должны тут понимать, это то, что вопросы вот такие феминизма ли, каких-то других явлений, они к церковной жизни, к христианству отношения не имеют. И, возможно, когда мы их пытаемся искусственно затащить в церковную плоскость, да, таким образом людей, которые эти течения на себя примеряют, от церкви, от Христа отталкиваем, потому что у них складывается, может сложиться ложное впечатление, что христианство не принимает их. Хотя христианство принимает всех. Вот мне кажется, такой вывод, но это мой, а может быть, у вас совсем другие.
Мне кажется, что просто если христианство тебя не меняет, если ты мыслишь категориями борьбы за свои права, и приходя в храм, участвуя в Евхаристии, причащаясь, остаешься таким же зацикленным на доказательства окружающему миру, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь, значит, что-то не случилось у тебя с твоей встречей ни с Богом, ни с христианством. Потому что если ты не начинаешь мериться любовью, то, значит, чего-то ты не понял, мне так кажется.
Ну, в итоге стоит прекратить мериться, измеряться, сопоставлять одного с другим, одно с другим, женщин с мужчинами и так далее, потому что в этом выхода никакого не будет, и мы от этого ничего не получим. А обратить внимание внутрь себя самого и, увидев себя восходящим, в конце концов, восходить дальше, жизнь продолжается, все не так плохо, как казалось, может быть, прежде, и еще становится... И будет лучше, вот, и если ты этого хочешь. Ну и в конечном итоге жизнь для человека бесценна, бесценный дар, и этим даром стоит воспользоваться в полную меру, чтобы быть счастливым.
Спасибо большое. Мы напомним, что у нас в гостях был сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии и Сурожской епархии, Алексей Пичугин
и Марина Борисова.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».